Друзья, всех приветствую на YouTube-канале «Ищем выход», который ведут журналисты петербургского «Эхо Москвы». Это передача «Особое мнение». Наш гость сегодня – политик, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Геннадий, приветствую вас в нашем эфире.
Да, я также приветствую вас, всех, кто с нами в эфире, слышит, видит нас.
Друзья, короткие правила. Напоминаю, как у нас здесь все устроено. Справа чат, пишите туда ваши вопросы. Я смотрю, они уже поступают. Если вы смотрите передачу в записи, оставляйте комментарий к этому видео, что думаете о происходящем. Я комментарии все время читаю, тоже интересно. Ну и в описании к этому видео вы найдете способы нас поддержать. И в расписании наших передач, перед живого гвоздя, канала «Дилетанта», все, что вы любите, лайк, подписка, вы знаете. Геннадий, хотел бы начать наш разговор. Вот с какого сообщения пришло от СМИ под названием «Агентство» про отравление. Речь пойдет. Коллеги сообщают, что, в общем-то, у нас несколько случаев отравлений зафиксированы, пока, получается, не подтвержденные. Речь идет о Христо Грозеве, представителе Беллинкэт. Также речь идет о после Украины, о США в Украине, прошу прощения, и также о политике Натальи Арно. В общем, у всех названных мной людей были схожие.
Я знаю. Для меня это какая-то шокирующая новость. Наташа Арно сейчас в Париж на конференцию, мы ее пригласили, и мы, честно говоря, вступили с ней в диалог, а потом она куда-то пропала. Вот я
все живы, все хорошо, да, вот я как раз хотел вас тоже про Арно расспросить, потому что не все, я думаю, просто зрители знают про этого политика, если с дипломатами и с Беллинкэт уже все более-менее знакомы, да. И что касается Натальи Арно, то в первых числах мая она в Чехии была, как я понимаю, на конференции с участием Михаила Ходорковского, и я обнаружил, что ее номер был вскрыт. В общем, да? Извините, не расслышал вас.
Конференция была в Берлине в мае. Я тоже был на этой конференции. По-моему, там была Наталья была, да?
Все, вот события развалились следующим образом. Она после Берлина поехала в Чехию, вот пишет агентство. И там почувствовала себя плохо, вернулась в США, связалась с ФБР, расследование идет. Вот. Хотел просто вас спросить, да, что вы знаете об этих событиях? Жалуются ли коллеги, так сказать, на похожие какие-то подозрения, что действуют какие-то агенты? И вообще просто хотел вас спросить, кто такая Наталья Арно, просто для зрителей представить.
Наталья Арно давно уехала из России. Она живет в Соединенных Штатах Америки. Она очень плотно работает в рамках своего фаундейшн, Прираж Фаундейшн. Ну, в первую очередь, она, конечно, работает в Соединенных Штатах Америки. У нее хорошее отношение, доверительность с американским политическим истеблишментом. Володя Кормурза там с ней вот в этом направлении тоже много чего работала. Хорошо. Хорошие результаты есть. Сейчас Наталья активизировалась, она начала работать больше в Европе. Ну, в смысле, не больше, а еще расширяет свою работу в Европе. Мы с ней время от времени пересекаемся. Больше там мой старший сын с ней общается. Вот. И она там участвует в различных проектах, в том числе поддержки российской миграции, которая сейчас в Европе. Участвовала в ряде важных конференций, совсем недавно я ее видел. Мы ее пригласили в Париж, мы тоже здесь делаем такую дискуссионную площадку парижскую, ну, французскую. И вот для меня это новость, потому что я знаю Наташу, я знаю Христа Грозева, и для меня это тоже какая-то такая неприятная, очень тревожная новость, которую мне сказали. Я, может, там не знаю лично посла, но вот эти двух...
Экс-посла, прошу прощения, да, я оговорился, экс-посол.
Ну вот, поэтому, конечно, это, в общем-то, все говорит о том, что путинская агентура в Европе продолжает работать, продолжает вынашивать планы физического устранения своих противников, оппонентов. Это меня лично не может не тревожить, поскольку, сами понимаете, наша семья, она в ней... уже объявлены два человека иноагентами и нежелательными персонами и так далее и тому подобное. И вот я вижу, что путинизм продолжает использовать убийство как средство ведения политической борьбы. Это тревожная новость. Я надеюсь, что с Наташей и Христом Грозевым, вот бывшим послом, будет все хорошо, надеюсь. Но этот случай надо тщательно расследовать и принимать меры. Потому что если... Ну и делать выводы. Потому что когда некоторые западные политики говорят, а мы все равно будем разговаривать с Володей Путиным в Амире, это ни в какие ворота. Мы же видим, что он творит. Это просто человек, даже это просто уже не человек, это существо, потерявшее все человеческие качества. Там нет никакой ни совести, ни способности говорить правду, ни быть верным своему слову. там нет никакой эмпатии, это человек просто одержимый звериным инстинктом выжить любой ценой и сохранить свою власть. Все. На этом надо ставить точку. Путин не может быть субъектом подписания никаких мирных переговоров. Во-первых, его подпись на бумаге стоит ровно сколько, так сказать, тратится чернил. И эта бумага больше ничего. Она ничего не дает. Мы видим это все по зерновым сделкам, мы видим это все по Будапештским соглашениям, мы видим по всем другим нормам международного права, которые грубо попроты Путиным. Поэтому вот этот случай лишний раз говорит о том, что Путин не исправит. Это человек, который прочно встал на дорогу убийства. Он серийный убийца. Самый серийный из живущих сегодня на планете убийц — это Владимир Путин. И мы должны это признать. К сожалению, как состоявшийся и непреложный факт. И то, что его уже объявил Международный суд уголовный в розыск как уголовного преступника, это, я думаю, что это только начало. Потому что вслед должны последовать обвинения Путина и ряд его сообщников в военных преступлениях, подозрений, подозреваемых в военных преступлениях, и должно начаться быть международное расследование. Это, я считаю, что необходимо, потому что мы не можем считать главой государства человека, способного на серийные убийства. Вот и все. Это не 14 век, это не 13 век, когда, к сожалению, это все могло быть. Мы живем с вами уже, доживаем последние четверть 21 века, и мировое сообщество должно дать понять, что с такими людьми никто ни за какие переговоры, ни за какой стол сесть не может в силу этических, моральных и нравственных норм.
Кстати, вот, наверное, вам бы возразили какие-нибудь патриоты, так называемые. Помните историю, когда в посольстве Саудовской Аравии расчленили оппозиционного политика? Да, там США ничего не сделали. И вам бы, наверное, сказали бы, ну вот, США закрыли глаза.
В отличие от Путина и в отличие от его сообщников, военных преступников, Саудовская Аравия наказала, возвела уголовное дело, посадила, принесла всему миру извинения, потому что слишком высокий был и большой резонанс. Мы понимаем, что, наверное, там в этих решениях была изрядная доля лицемерия. Но они, по крайней мере, хоть сделали вид, что они сожалеют и что это недопустимо. Они хотя бы объяснились публично в этом, признались в этом. Мы ничего подобного не видим в стране Путина. Этот человек не способен даже признавать очевидные факты своего звероподобного поведения. О чем мы говорим? Не надо сравнивать, не надо обижать Саудовскую Аравию вот этими сравнениями. Мы их просто обижаем. Потому что они говорят, ну мы, конечно, может быть, и там не ангелы, но мы не такие скоты, как те, которые собрались сегодня в Кремле.
Как вам кажется, есть ли некоторая недооценка силы и хитрости Кремля, вот раз такие сообщения про отравление продолжают поступать? Как вам кажется, изнутри не стали ли коллеги более легкомысленно к безопасности относиться? Ну, часто говорят, да, что Путин слаб, скоро проиграет, все, но вот продолжает травить
Путин
людей.
Путин слаб, он скоро проиграет, он ненавидим своим собственным окружением, значительной частью, не всеми, наверное. Вот, но от этого он не стал менее опасен. Вот тут, как говорится, это парадокс, не парадокс, по-моему, это нормальное явление, когда человек, пытающийся сохранить власть любой ценой, пускается на самые тяжкие преступления, причем, знаете, как в последний день, помните, вот известный анекдот? Ну, вот как в последний час. Поэтому в этом состоянии, может быть, даже еще более опасен, чем обычно.
Перейдем к другой теме. Перед этим, друзья, напоминаю, что ваши донаты — это наша поддержка.
Так, пожалуйста. Кстати говоря, вот у меня девушка работала, очень симпатичная, хорошая, умная, Эльвира Вихарева. Она тоже была отравлена в России. И анализы показали, мне, по крайней мере, журналисты прислали скрины этих анализов, и там явно отравляющее вещество. Она, к счастью, осталась жива, но были серьезнейшие проблемы со здоровьем, тяжелейшее, так сказать, состояние. И, в общем-то, все могло кончиться гораздо более печально. Не будь она мастером спорта международного класса, всю жизнь занималась спортом, понятно, организм все-таки другой, у такого уровня спортсмена. Вот она выжила. Поэтому это тоже вот что может быть, и мы этого, к сожалению, видим. Это происходит как внутри страны. Мы знаем и про отравление Навального, и про отравление Карамурзы, и про отравление Быкова, и про многие другие отравления. Господи, Петр Верзилов, и много-много-много людей, можно перечислять эти фамилии дальше. И началось это все с Цепова Романа, еще из Санкт-Петербурга, который там был неугоден, уже образовавшийся властной тусовки, его тоже убрали. Вот все эта череда отравлений идет с 90-х годов, она только усиливается. Это означает, что власть откровенные бандиты, преступники, и тут не надо никаких сантиментов.
Кстати, про отравление еще хотел спросить ваше мнение. Как вам кажется, это неудавшиеся попытки убийства или все еще продолжают как-то угрожать, пугать людей?
Идут эксперименты по поиску таких ядов, которые не оставляют следов и могут имитировать какой-то естественный ход событий, но мало ли люди бывает умирают неожиданно. И вот я думаю, что идут эксперименты. Они варьируют там с дозами, составом и так далее и тому подобное. Смотрят, какие следы остаются. Мне кажется, что идут просто эксперименты на живых людях. Это говорит о моральном качестве нынешней власти. Вернее, об отсутствии всякой морали у нынешней власти.
Вопросы из чата поступают, друзья. Спасибо, что пишете. Больше вас прошу это делать. Алексей Розянки вас спрашивает. Вот события последних дней, сообщение «Вашингтон-Пост» о том, что Пригожин мог контактировать с разведкой Украины, предлагал им сдать позиции российских войск. Вот спрашивает наш слушатель, мог ли он контактировать, на ваш взгляд, и зачем ему это нужно, если это правда? Как вы считаете?
Как известно из великих изречений, планы на войну заканчиваются с первым выстрелом, дальше все идет по наитию, да? И потому как складывается ситуация на поле боя. Война может продуцировать любые сценарии. Любые, самые невероятные. Поэтому мы можем с вами предполагать, что это ответ каких-то российских властей, спецслужб, вброс информации, которую Вашингтон-Пост воспринял как достоверную, и попытка убрать таким образом Пригожина, сделать из него там подлеца, предатели в глазах вот этого быдловатного части населения, который топит за войну. Да может быть и правдой. Поэтому мы с вами сейчас правды не узнаем. Мы можем сейчас гадать на кофейной гуще, и оба варианта, что он действительно вступил, или это провокация Кремля, будут одинаково иметь право на жизнь. Поэтому, знаете, я все время вспоминаю вот анекдот, там, старый анекдот там, про женскую и мужскую логику, да, когда там мужчине и женщине задают вопрос, какова вероятность встречи с Йетти, с нежным человеком. Ну и там мужик начинает что-то высчитывать, сколько случаев. Вот. А женщина сразу говорит, 50 на 50. Я говорю, почему? А то ли встретишь, то ли нет. Вот то ли это правда, то ли нет. 50 на 50.
Но получается, мы допускаем, да, что Пригожин такой человек, который может сдавать позиции ВСУ, и ему ничего за это не будет, даже после публикации «Вашингтон-Пост». Жив-здоров, никто его не травит.
Это другой вопрос. Вот я почему говорю, что я использую женскую логику как истину в последней инстанции, комментируя войну, потому что мы правду знаем только после войны. Что касается вся ситуации с Пригожиным, она для Кремля критична. Ну, давайте так. Поменялся вектор. Пригожин — герой и кумир вот той части населения, которая топит за войну. Если раньше этим кумиром был
предположим... Иначе, у меня сразу вопрос. Вот вы говорили в предыдущих интервью, что его не убьют и не арестуют, если я не ошибаюсь. Да. А у меня к вам вопрос. А вот почему, помните, Моторола, Гиви, Захарченко, все погибли. Многие говорят, что их убил Кремль. Да, почему Пригожина так
не... Они погибли от вражеских рук. Они получили ордена, медали, награды, посмертное звание и так далее. И вот я прекрасно понимаю, что сейчас, что вышло, вот это прадедушка, это все хрень собачья. Ну, в смысле, это цветочки, ягодки, потому что были впереди. И ягодки пришли, когда он заявил о том, что он вообще опубликует все эти приказы, расскажет об обычном положении на фронте, рассказал, как бегут фланги, рассказал, как действует этот голубой поток, который является затычкой в одном месте для ускорения бегства. Ну, вот это новое военное предприятие, военная компания «Газпрома» якобы. И, в общем, по большому счету, он выдал кучу военных тайн, что и флангов нет, и бегство есть, и амуниции не хватает, и снарядов не хватает, и настроение пораженческое, армия бежит и так далее и тому подобное. То есть он вообще все выдал. В общем, по большому счету, его должны были взять и немедленно перестроим и расстрелять за разглашение главных военных тайн, потому что он объяснил украинцам, что можно атаковать, российская армия не готова к сопротивлению. Ну, не так? Я в чем-то не прав? Вот. Но... Он сказал, что я сражаюсь, я буду идти вперед, что бы ни было. Я вот на поле боя. А все эти генералы, ну, Шойгу один раз куда-то приехал на состояние там какого-то генерала, ему там, извиняюсь за выражение, ранение в мягкие ткани, но, извините, в жопу ранен. Вот он теперь больше никуда не ездит, и ему там не делать ничего. Герасимов там ближе там 100 километров не подъезжает, Путин тем более, да? Там какой-то мужик, похожий на Путина, вроде как ездил по Мариуполю. Я в этом сильно сомневаюсь, что это был Путин. На месте начальника личной охраны я бы удавился, но не дал бы ему туда поехать, потому что это риск, который мы не можем, ну, я, если я был на месте охраны, мы не можем этот риск устранить и минимизировать. Вот, поэтому они все тело жирные в утесах греют, да, вот эти пингвины. А вот вон буревестник там гордо реет. И вот сейчас этого буревестника, так называемого, хотя он там и полностью, так сказать, преступник, и кровавый палач и так далее, но тем не менее, вот в глазах вот этой вот оболваненной части населения, зашоренной на синдроме имперской и холодной войны, он буревестник. И вот как они сейчас, эти гагары там и там пингвины, они смогут вот этого буревестника судить? Не могут. Все.
Ну, а что, если делать инсценировку, что, да, вот вражеский снаряд попал?
Инсценировку или помочь украинцам его уничтожить? Сдать его где-то на поле боя, подставить, дать координаты цели, чтобы украинцы навели правильно свой этот хаймерс, и чтобы он попал туда, куда нужен. Вот, поэтому я так полагаю, что смертью храбрых погиб на фронте и стал героем России, и неувидаемый покрыл себя славой, это лучший сценарий, о чем мечтает сейчас Кремль в отношении Пригожина. Лучший сценарий. И для них это просто сейчас вот хоронили Пригожина, порвали там, как в анекдоте, не два баяна, а три баяна порвали, потому что радости будет столько, что там она будет распирать, так сказать. Вот, поэтому совершенно понятно, что сейчас идет глубочайший раскол в военном и политическом руководстве. По сути дела, Пригожин обнулил Путина, обнулил вот тут 20-процентную поддержку вот этой воинствующей, отмороженной части населения. Теперь кумир у них Пригожин, а эти все трусы. Он же сейчас что говорит? Вот это какой-то там генерал, то ли Соболев, то ли Соколов, не помню. Сказал, что вот 15 лет получат все, кто там важно. Они, понятно, хотят его обескровить, обезлюдить, и потом уничтожить. Это понятно, что они делают. Но что он сказал в ответ? Пусть этот бездарь, так сказать, там трус приедет на фронт. И разговор кончился. А так как он говорит на народном языке, эмоционально, точно, он не должен говорить по-профессорски, он говорит так, как должен говорить человек на поле боя. И искренне. Все. Ему верят. А кому верят? Герасиму не верит, Шойгу не верит, Путину уже не верит после этого. Где же этот дедушка, который, может быть, конченый мудак завтра окажется, да? Вот он, дедушка, сидит в Кремле. И все. Эти
полевые командиры убитые, они же так же себя вели и как-то забыли после смерти все эти из Новороссии, так называемые. И Пригожина так же, если упадет Хаймерс, ну и забудут. Вам так не кажется?
А Пригожина не забудут уже.
А почему?
Потому что он предупреждал. Потому что он сделал заявление, как, понимаете, я не знаю, специально, не специально, чутье ему подсказало, не чутье, и бывает совпадение. Он сделал накануне грядущего поражения. Российская армия объяснил, как она воюет, и объяснил, как нужно действовать. И если они его сейчас убивают, он мертвый, может быть, даже опаснее, чем живой. Он живой еще может наделать какие-то ошибки, глупости, а мертвый уже ничего не сделает. И скажет, вот был один единственный патриот, который бился за Родину, который был храбрый, смелый, не боялся ни черта, который действительно, будь он там во главе армии там, или что-то еще, они, мы бы выиграли войну, а эти все козлы проиграли. Все. Все, они ее проиграют скоро. Они же уже сейчас в истерике бьются по поводу грядущего наступления в ВСУ. Он, Зеленский, не просто так проехался сейчас по Европам, да? Во Франции оружие дали, где он там был, в Германии оружие дали, там все обнимали, лобызали, говорили, что давай, давай,
Владимир Александрович. Зрители просят вашу оценку грядущего наступления, да-да-да, вот поподробнее.
Ему все дали, еще сказали, что твои пилоты уже учатся на F-16 на других самолетах. Вот, и все, и там какой-то Виктор Орбан пытается сейчас блокировать там $500 миллионов, чтобы Евросоюзу помощь. Конечно, он ничего не сможет сделать. Виктор Орбан — это прокладка, это не убогое, так сказать, создание в центре Европы, которое давно там пора на свалку истории отправить. Последняя прокладка Путина, как я его называю. Вот поэтому все, остальное весь мир будет помогать. Они готовы сейчас наступление, и Кремль же понимает, что ни хрена ничего противопоставить не могут. Они же понимают. Они вот сейчас взяли показательный к приезду этого китайского миссионера, бывшего посла, с матерной фамилией, да? Ли. Сейчас я боюсь ошибиться.
Я тоже, если честно. Ли Хуэй. Назовем его китайским дипломатом.
Одну букву там уберите, и все хорошо будет. Вот Ли Хуэй приехал, и вот Ли Хуэй или Ли Хулей, а вот они взяли и провели показательный удар ракетами по Украине сегодня, ночью. А что получилось? Из 18 ракет сбили. Из там скольких шахедов этих дебильных, запущенных иранских, сбили все. Да, обломки попадали, обломки там вызвали где-то пожары, где-то разрушения какие-то, где-то машины погорели, где-то автобусы. 18 ракет помножьте в среднем на 3-4 миллиона долларов. Арифметика простая. Арифметика простая. За ночь только одним залпом ракет, я уж не говорю про всю остальную хрень собачью, истратили там 50 миллионов, 50 миллионов, ну, 70 миллионов долларов. А дети на боль нет, лекарства нет, на пособие нет, кормить нечем, школы с этими туалетами на улице, дырявые, так сказать, там дырявые стены больницы и так далее, бинтов нет, ничего нет. Ну, зато 70 миллионов мы... Куда? А там ПВО стоит современное, ребята. А там уже подготовлено все, а там уже люди опытные знают все эти ваши фокусы. И где там эти все кинжалы? На вопрос, где в России, ответ в Караганде на втором месте. Вы знаете, первый, наверное, стоит первым. Вот там они и есть, эти ракеты. Вот. 18 ракет пущено и без всякого результата. Кроме озверений украинцев и кроме понимания Запада, что Путин чокнутый. И надо его додавать. Вот эффект от ночной атаки только так. Кто еще сомневался, говорит, ну блин, ну он чокнутый совсем. Все. Это приехал человек из Китая, который типа хочет помочь узнать мир. И вот он, да, смотри, как мы мир хотим добиться. 18 ракет пли, там корабли вышли, самолеты взлетели и обосрались в очередной раз. Вот, поэтому, ну что можно сказать? Вот такая у нас власть преступная, вот такая у нас такой бездарной военной команде, так похабно относится к интересам народа. Сейчас огромный дефицит бюджета, сейчас будут расти цены, сейчас будут сокращаться и так далее. Народ будет жить очень плохо. Но, к сожалению, часть, подчеркиваю, часть, никогда не буду про весь народ, часть народа, к сожалению, этого заслуживает. А вот значительная часть, десятки миллионов, которые против Путина, против войны, на них искренне жалко. Потому что люди находятся в положении заложников режима, заложников. Их захватили, их удерживают силой оружия, их удерживают угрозы убийства, они там находятся. Это та часть населения, она уже большая очень, которой я искренне сочувствую. Стараюсь помочь тем, чтобы война кончилась как можно быстрее и правильным, справедливым итогом, то есть победой вооруженных сил Украины.
Наши зрители еще спрашивают в контексте контрнаступления, которое, да, видимо, постепенно начинается. Вот что это за история, как вам кажется, с передачей Троицы Рублёва РПЦ? Это какой-то пиар-ход или это какие-то дела патриарха Кирилла и Путина? Или вот хотят, ну, это дико звучит, я понимаю, но хотят вот с иконами пойти там воевать. Как-то это можно понимать?
Безвинное выступление пусть ирает, там, Богородица, забери Путина. Я понимаю, что он очень сильно обиделся. Но, в общем-то, это была такая, в общем, по большому счету, безобидная шутка и безобидный, так сказать, призыв. Вот если у Путина вместо ракет, танков, пушек, самолетов появляется икона Андрея Рублева, то очень хорошая, офигенная. Если он будет сейчас обеспечивать победы армии передачи икон, это классно. Это просто самая лучшая новость нынешней войны. У Путина кончились ракеты, остались иконы. Ну, отлично. Я честно говоря, предполагал, что так оно и будет. Но сейчас надо только, может, этого выгнать Гундяева на фронт. Пусть он там с Кадилом помашет, а вдруг поможет. Путину не надо его жалеть. А вдруг поможет. Вот он шаманат испугался.
Рукопашную с кадилами.
Он же от Габышева там мелкой дрожью трясся в Кремле. А вдруг дойдет, а вдруг изгонит. Значит, он вообще верит во всю эту хрень. Вот, Габышев целый самолет арестовывал и отправлял в психушку. Целый самолет в Москве. Так, кто забыл вот эту историю? А мужик просто хотел с бубном дойти до Москвы и постучать там на Красной площади, а вось там Путин выбежит из Кремля от этого бубна. Вот. А теперь они... Надо этого подсоединить, сказать, слушай, Владимир Ильич, выгони Гундяева на фронт, пусть он там кадилом помашет. А вдруг поможет? Ну, уже больше ничего не осталось, ракет тебе не осталось, может, не осталось, оборонный комплекс не работает, ты весь с санкциями, ты сам под розыском, все, капец, да? Ну, пусть, может, это чудо какое-то произойдет. В Индии выйдет своим кадилом, там, своим обличением, там, вот этой шапкой вот этой вот, и там скажет, в армию вперед, вот я кадилом помахал, помолился, теперь все. А еще икону помахал, вот это принес с собой замечательный икон Андрея Рублева, который, конечно, представляет огромную культурную историческую ценность. Ну уж ладно, как говорится, Путин может этим пожертвовать и Бундяевым, и иконой, лишь бы чудо произошло. Ну а что делать?
Точно. Хотел еще, у нас не так много времени до перерыва, друзья, вы пока лайки ставьте, подписывайтесь на канал, в половину мы прервемся, но вернемся в наш эфир. Хотел спросить, как вы думаете, будет ли битва за Крым? Я еще почему спрашиваю, потому что, насколько я помню, в НАТО невозможно вступить, если есть какие-то территориальные нерешенные конфликты у страны.
Уже можно.
Уже можно?
Ну, я предполагаю, потому что Украина точно будет в ЕС и в НАТО. Тут даже сомневаться не приходится. Будет там, не будет Крым, или будет Крым отложен какое-то время. Вот. Ну, я думаю, что битва за Крым возможна при хорошем, серьезном ударе и бегстве российской армии по всем фронтам. Возможно, почему нет? Если украинцы убедятся в том, что они способны атаковать и добиваться серьезных успехов, у них появится опыт, у них появится вкус победы, у них появится дух победы. В этом состоянии спокойно могут и ударить по Крыму. А почему нет?
Ну, есть мнение, что Крым все-таки более, да, русский, чем та же вот эта Новороссия. Все-таки она непонятно, что от этого. Вот люди воспримут это как нападение действительно на Россию.
Это полная хрень. Я здесь нахожусь в Европе с 19-го года, к сожалению. Вот так сложилась моя жизнь, что либо в тюрьму, либо за рубеж. Вот, я предпочел уехать за рубеж. Ну, вернее, меня сын заставил, старший. Значит, я в 12-м году такой же выбор делал, решил остаться, думаю, посадят. Но, слава богу, не посадили, а в 19-м я все-таки решил не рисковать второй раз. Вот, и я могу сказать, что вот здесь в Европу наводнили миллионы беженцев с Украины, которые ни хрена никакого языка, кроме русского, не знали. Они здесь, вот в Европе, общаются по-русски. Это то же самое население, те же самые люди, они же говорят, у них русская культура, русский язык, абсолютно это их родной язык. Они смотрели наши фильмы, они читали наши книги, мы говорим с ними теми фразами, которые как бы контекст образуют наши речи, никаких проблем. Это полная ерунда, что Крым более русский, чем, скажем, там, Харьковская область или там какая там область, там какая-нибудь.
Донецк.
Да полная, это чушь. Полная чушь. И, значит, Путин воевал против своих, убивал своих. Это те люди, которые не видели разницы большой между Украиной и Россией, но хотели жить в Украине, потому что там свобода, там прогресс, там движение, там нормальные, так сказать, условия. Немцы живут, и австрийцы в разных государствах, а язык-то один. Но немцы там «Guten Morgen», а эти говорят «Grüßgott». Ну, это вот, грубо говоря, языковые отличия. Вот это что, из-за этого нужно воевать? Это, ну, вот они вот так живут, вот давно уже живут. Австрия и Германия, говорящие на одном языке, имеющие общий корни. Чей там Бах, композитор? Да хрен его знает. То ли немецкий, то ли австрийский. Чей Моцарт? Там Зальцбург. Туда-сюда-сюда ходил, непонятно вообще. Поэтому живут французы с этими, с бельгийцами. И там французский, и здесь французский. И там эти короли, эти истории, и там эта история. Она чуть-чуть там, может быть, немножко отличается. Но, в принципе, ты вообще можешь сказать, а что же, это одна страна. А давай-ка Франция сейчас Бельгию завоюет. Поэтому вот это все придумки, что там гонение русских, русского языка, что там нельзя вот так, чтобы один народ разделился и жил разными странами. Да ерунда, это все полное. Это Путин придумал для того, чтобы оправдать свою агрессивную войну. Да, я был, бывал в Украине, никаких проблем. С русским языком, да где хочешь говори.
Это правда. Мы сейчас прервемся буквально на минуту с небольшим, друзья. Не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, вопросы в чат, я за чатом слежу. И через перерыв мы возвращаемся в «Особое мнение» с политиком Геннадием Гудковым.
Каналу И. авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Привет, спасибо, что дождались. Это YouTube-канал «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты «Эхо Москвы». Передача «Особое мнение». Наш гость сегодня – политик, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Геннадий, снова вас приветствую в нашем эфире.
И еще раз я приветствую и вас, и всех, кто с нами. Давайте продолжать.
Да. Друзья, вы в чат пишите вопросы, также нажимаете на лайк, вот такая вот кнопка, нажимайте обязательно, это очень важно, так работает YouTube, он за всем этим следит. Подписывайтесь на канал, также становитесь нашими спонсорами, донаты, мы все их принимаем в любой валюте, в любых количествах. Я говорю об этом весело, на самом деле ситуация тревожная, и поверьте, любой ваш какой-то рубль, цент, он очень важен, надеемся на вашу поддержку. Геннадий, я хотел бы продолжить наш разговор, вот мы так хорошо прошли по патриарху Кириллу, с кадилом представили его на поле. А тут как раз Ксения Собчак взяла интервью у другого деятеля церкви, далеко не последнего, Тихон Шевкунов, которого называют духовником Путина, который сейчас сидит в Пскове, там руководит местным церковным бизнесом, я его назову таким образом.
Как вам кажется? Сидит в Пскове, да? В хорошем смысле этого слова, да?
Для него. Вот. Для него в хорошем, весьма. Одежда у него там меховые всякие, там какие-то. Интересно разглядывать всегда. Как вам кажется, насколько велико влияние все-таки, как говорят, Тихона на Путина? Потому что, читая вот короткую выжимку из этого интервью, ну там примерно все те же слова про нацистов на Украине, про Запад, который хочет разрушить духовную Россию, весь этот нарратив. Как вам кажется, Шевкунов какой-то еще игрок? Кто вливает вот в уши Путину, его окружению, весь этот бред? Шевкуновы всякие, попы? Как вы оцениваете влияние этого человека?
Я думаю, что тут обратный процесс. Идиотские мысли у Путина свои, природные, рожденные его собственным больным воображением. Я теперь уже оцениваю многие факты, которые я знал раньше, но я не выстраивал их в логическую цепочку. То есть я в 2019 году сделал последнюю попытку достучаться до сознания Путина, что он ведет страну в тупик, и единственный выход ему сейчас самому возглавить реформы, не допускать краха, коллапса, гражданской войны, войны и так далее. И я разговаривал с рядом людей, близких к Путину, тогда еще был в стране. И мне говорят: Ген, ты знаешь, у нас такое впечатление, что Володя это не интересует уже. Я говорю: в каком смысле? Ты знаешь, он говорит, сидит сейчас вот в Кремле часами, брать какие-то совещания, к нему приходят какие-то конструкторы военные, какие-то генералы, какие-то производственники, которые там. И вот ему это настолько вот это сейчас поглощен всем этим, что он вот часами проводит, ему это нравится, он жертвует там другими делами, он проводит часами за вот этими совещаниями, за показом образцов оружия и так далее и тому подобное. Но я еще подумал, что что-то у него там не то, но все равно страна движется к коллапсу, к краху. Но мы не сделали то, что хотели, потому что царедворцы сказали, что нет, ладно, мы не будем ничего поднимать этот вопрос. Ну, потом уже пошла зачистка поля, силовое удержание власти, узурпация власти. Я уехал из страны под угрозой, как я сказал, уже ареста. Но тогда я уже понимаю, в 2019 году Путин вынашивал замыслы войны против соседей. Были ли эти соседи Казахстан, или была это Грузия, или все-таки это была цель Украина? Скорее всего, это была цель Украины, потому что Путин с 2014 года затаил злобу и желание отомстить. И вот тогда он уже начал готовиться к войне. А я ведь хотел на какой-то вопрос ответить ваш.
Влияние Шевкунова на Путина и подобных людей.
Главными идеологами, насколько я понимаю, поддержавшие Путина и вселившие в нем уверенность, что именно так и надо делать, воевать с Украиной, были, по его общему утверждению, Ковальчук, особенно там старший, да, в какой-то степени, ну, в меньшей степени Патрушев, какие-то мне еще фамилии называли, которые вот были главными идеологами. Не Дугин. Дугин — это была витрина. Это вот надо было там кому-то звездеть на телевизоре. Это было, так сказать, поручено Дугину, хотя он там действительно начитал всех этих фашистующих философов. И понятно, что он их поддерживал и отставил эти взгляды. Но он был публичным лицом, вот это вот продвижение этой идеи денацификации. А на самом деле там консультантом, главным идеологом называют Ковальчуков. Вот, и поэтому мысли-то как раз идут от Путина, вот это его, и он же всех ломал через колено, помните заседание Совета Безопасности, когда там это Нарышкин? Нарышкин за словом «карман» никогда не лез, он, в общем-то, хорошо говорит. Но, видимо, он был под сильным таким стрессом, и поэтому там путался в показаниях. И вот я думаю, что от Путина вот эта идея отмщения Украине, уничтожения Украины как угрозы его власти, а почему эта война началась именно сейчас? А потому что успехи Украины, рост ее экономики, рост благосостояния, ее интеграция в Европу нарастали, и уже уровень жизни стал лучше и выше, чем в России, приблизился и начал превосходить Россию. И вот в этот момент нужно было не допустить, чтобы все сказали: слушай, Украины половины нет того, чего есть у нас, и третье там. Они лучше развиваются, лучше живут. Да, у них там меняется президент, да, у них там набавляется скандал, но это живой организм. А у нас тут все как на кладбище, стабильность. Что с нами сделал? Боясь этого, он, конечно, и, так сказать, имея мотив отомщения, он начал эту войну. Поэтому он приспособил вот этого Гундяева и всю его там комарилью. Они продали церковь, они продали веру. Вот эти все гундяевцы там и все прочее, они уничтожили, по сути дела, все там хорошее, что было в РПЦ. Я к РПЦ отношусь всегда абсолютно так, как это. Ну, спокойно, с уважением. Они делали много хороших, добрых дел. Они там работали с детьми, они там помогали сирым, бедным, убогим, они утешали, они и так далее. Когда церковь не вмешивается в государственные дела, она полезна, она помогает людям. Я относился к ней хорошо, и даже мы там помогали, даже каким-то органом наградили, там не помню, за помощь. Но неважно, я относился всегда к церкви с, ну, как бы с уважением. Ну да, ребята делают полезные дела. Ну, может, там у нас разные взгляды, там настроение мира, но в целом они выполняют позитивные задачи. Но сейчас они являются, вот эта вот гундяевщина, которая охватила эту церковь, это разрушающее, так сказать, варварское, античеловеческое направление в самой церкви, которая признана быть как бы институтом сохранения морали, нравственности там, и общемировых ценностей. Вот что происходит. Поэтому от Путина это идет. Путин использует РПЦ, Путин использует этого Гундяева, а Гундяев он за кавычки вместе со своими этими сообщниками продался. И все.
Тут в искренность вы не верите, вот этих отцов церкви. В искренность отцов церкви, что они могут все-таки разделять эти взгляды. Думаете, они конформисты просто? В угоду начальству все это повторяют?
Не создавайте у меня впечатление, что меня тонко троллите.
Ну, нет, почему? Может, они верят в то, что они говорят?
Нынешние отцы церкви продались режиму. Причем режиму кровавому. У нас какая заповедь? Не убей первое, да?
Ну да,
вообще-то, да. Запись. Вот не убей. С этого начинается главная заповедь христианства. И где эти заповеди? Только опять не отвечайте мне в рифму, потому что в Караганде на втором месте. Вот. То есть то, что сделал Гундяев в церкви, это то, что сделал Путин с Россией. Краху ее привел. И Гундяев церковь уничтожит. Он может не уничтожить веру, но он уничтожит церковь как институт. Вне всякого сомнения. Я был удивлен прозорливости Невзорова, когда он там много-много лет назад, этого Гундяева, он еще не был патриархом, там чехвостил хвост и в гриву. И я думаю, блин, ну вроде он говорит не глупо, вот этот Гундяев. Вроде он там вещи нормальные, вроде у него хорошие, так сказать, там, ну как бы вот производит впечатление. Что-то он на него там, Саша, накинулся так, Александр Глебович. А вот он, ну, прав был, он это знал, чувствовал. Ну, видимо, он больше посвящен в эти дела. Он же сам все-таки там, ну, когда-то учился в духовной семинарии, наверное, эту тему хорошо знает, там, в отличие от нас. И вот он оказался прав, что Гундяй, как он его называл, он и разрушил эту церковь, и продолжает ее уничтожать. Даже, и, конечно, Путин использует таких людей для укрепления своей власти, для перемалывание людей в качестве пушечного мяса на войне, для обмана их, там, для утешения, когда уже утешать нечего, а нужно принимать меры. Ну, в общем, короче говоря, тут идет от Путина к церкви, но не наоборот.
Задам вам вопрос, вы, конечно, не специалист по религиям и по церкви, но тем не менее, в ходе нашей беседы, как вам кажется, раскол вот некий в церкви, какой-то православный протестантизм, реформация в дальнейшем, была бы на пользу России уже в будущем? Ну вот что делает РПЦ, как вы видите, ну вот как гражданин России?
Церковь должна, наверное, реформироваться сама, самореформация церкви. Не должно вмешиваться государство, если государство будет демократическое, оно не должно вмешиваться дело церкви, но реформация Российской Православной Церкви, Российской Христианской Церкви, давайте там православие, католицизм, протестант, все это один корень, христианство. И вот если мы действительно хотим, чтобы была церковь христианская, чтобы она там провозглашала вот эти общечеловеческие ценности, там заявляла «не убей, не укради» там, и так далее, да, ее надо реформировать. Вот она почему называется? На Западе нет никакой русской православной церкви. Вы же знаете перевод. Ортодоксальная. Застрывшая, несменяемая, которая следует канонами там, веками, и в результате оказывается абсолютно несовременной. Я же вижу, как здесь вот работает католическая, так сказать, ветвь христианская. Я вижу, как протестанты работают. Они полностью модернизированы, современные. У них абсолютно мысли, взгляды. Они работают с молодежью. Они как бы совершенно по-другому действуют. И нравы совершенно современные. Обратите внимание, вошел в русскую православную церковь и стой там на ногах хоть там хоть 100 лет. Это будет бабушка читать какую-нибудь там проповедь 1.5-2 часа, 3 часа, и бабки будут стоять, ну, женщины будут, неважно, там дети, на ногах. Обратите внимание, хочешь в католический храм, пожалуйста, вот тебе стульчики, садись, думай, слушай, вот тебе орган, вот тебе это самое. И, конечно, совершенно другой, более свободный, более раскрепощенный, более современный. Я вот сейчас, вот, находясь во Франции, же вижу разницу в ортодоксальной церкви, в католической, да, вот традиционно. А из протестантских мы к нам придем, они, конечно, лишены вот этой роскоши показной, они там как бы прямое общение. Но это я не то, чтобы специалист, я просто вижу разные подходы к пастве. Вижу разные подходы религии, ее священнослужителей к людям. И подход на Западе, и подход, уже не говорю про протестантизм, отличается абсолютной простотой, доступностью, демократичностью, уважением к человеку, чего мы не видим зачастую в российских православных церквах.
Как политику вопрос тогда тоже про церковь. Налоги должна платить церковь в прекрасной России будущего? Весь этот бизнес как-то взять под контроль?
Это вопрос такой сейчас, когда мы можем вообще с вами сгореть в плане ядерной войны, платить
церковь. Но мы надеемся, что этого не будет.
Я тоже на это надеюсь, думаю, что этого не будет. Но когда идет война, будет ли церковь платить налоги, не будет ли церковь? Это вообще не принципиально. Это потом, когда будет нормальная власть легитимная, когда будет нормальная дискуссия в обществе, рассмотрим и решим. Сейчас вопрос не актуален.
Понял ваш ответ. Тогда на другую тему вопрос еще вот из последних новостей. Важная история. Издание сообщает, что Кремль под угрозой уголовного преследования запретил высокопоставленным чиновникам, губернаторам, в частности, увольняться во время войны. Ну, естественно, официального никакого подтверждения нет, просто коллеги сообщают. Хотел вас спросить, как вам кажется, это нормальная история во время войны или это вот тоже признаки какой-то паники?
Какая война? Спецоперация.
Да.
Почему нельзя человека увольнять во время спецоперации? А что такое? Отечество в опасности? Не слышал. На нас напало? Не слышал. Я не понимаю, что они там придумали. Но они говорят, совсем же чокнулись, да? Но они там какие-то одни запреты. Они каждый день... Это страна запретов. Раньше была страна советов, а стала страна запретов. И страной маразма. Если была коммунизма, страна советов и коммунизма, военного, правда, такого казарменного, то сейчас страна запретов и маразма. Вот, вот этим отличается Россия от Советского Союза. У тех хоть какая-то идеология была, пусть она там приспосабливалась для захвата и удержания власти. А у этих вообще никакой идеологии, воруй дальше, прячь, воруй больше, прячь дальше. И вешай лапшу как можно больше. Все. А тем, кто не хочет, чтобы лапшу вешать, у нас он есть, так сказать, там жесточайшее жандарменное, так сказать, управление. И не одно. Вот, собственно говоря, поэтому чем мы сейчас говорим? Что там нельзя по страху? Да ты пусть что хотят, то и делают. Я вообще даже на Дельсе не слежу, потому что оно на уровне, так сказать, уже победы, полной победы маразма в России. Ну, как они сейчас хотят, вот только что пришла новость, хотят обыскивать без санкции суда.
Да, ФСБ инструкцию подготовили.
Санкции туда никакой не нужно. Нужно просто прийти к судье, судье подписать специально обученному судье, натренированному, они что, и подписать ему бумажку. Просто дойти и подписать.
Он подписывает. Видимо, уже и этого не хотят.
Судья подписывает все. Вот там написано, что работает мужик на персидскую разведку. Он подписывает, да, правильно. То есть они даже жопу не хотят оторвать от дивана или от кресла. Дайте до судьи подписать бумажку. А дайте нам право обыскивать без санкции суда. Они просто уже обнаглели и обленились. Они сейчас вообще придумают, что, так сказать, а дайте нам так, что нам кто-то будет вообще доставлять. Мы даже, а давайте сделаем так, чтобы ввозили дом суда к нам в офис, и мы тут бы его обыскивали, не вставая с кресла. Ну, страна, я говорю, запретов вместо советов, запретов вместо коммунизма, маразма, победившего причем. При Путине маразм одержал практическую полную победу в обществе.
Еще про одну похожую страну хочу вас спросить, про Беларусь. Вот последние новости про здоровье Лукашенко. Вроде как его нам показали, если его, конечно. Как вы думаете? Показали. Ну, что-то нам показали.
Ну, показали нам какого-то доходягу, который упавшим голосом еле-еле преодолевая какие-то внутренние болячки, чего-то сказал. При этом он надел какой-то мундир там с погонами, там, гигантскими звездами, и ни мимики, ни жестов, ни шевелений, какую-то такую полумумию, закатанную вот в этот мундир верховного главного командующего, с упавшим голосом, что ему только говорить, шеф, все пропало, клиент уезжает, гипс снимает, это вот вся его речь должна была заключаться вот в этом, и полном, так сказать, изнеможении. Ну, что показали? Вот это и показали.
Да, это показали. Мой вопрос, мы забудем про ядерную возможную войну, предположим, ее не станет, а вот не станет Александра Григорьевича или так далее. Вы видите какие-то сценарии отношений с Беларусью, что с ней будет? Ну, при Путине сейчас ее полностью присоединят к России или там какие-то другие свои есть ставленники? Есть у вас какие-то предположения на этот счет? Понятно, что преемников он не оставил, как любой диктатор.
Конечно. Все это ерунда про преемников, никаких преемников не может быть. Значит, если Лукашенко действительно помрет, и, к счастью, белорусского, да и русского народа, да и многих других народов мира, то, скорее всего, Путин Беларусь потеряет как территорию, на которой сейчас пользуется, как площадка для подготовки и проведения военных действий, операций, там, смены войск и прочее, прочее, прочее. Я не думаю, что кто-то сейчас, кроме Лукашенко, может удержать белорусский народ от стремление к независимости, к свободе и так далее. Мы что увидели, что миллионы людей были готовы смести этого упыря своего, но силы оружия он, к сожалению, победил. Силы оружия и жесточайших репрессий, фашистских репрессий. Мы знаем по формам и методам, они абсолютно ничем не отличались от издевательств Второй мировой войны, самых худших. Вот. Поэтому, конечно, Путин попытается ее как-то прибрать к рукам, конечно, попытается какого-то назначить своего там этого преемника, но я имею право думать, но я думаю, что он не удержит. Да. Не удержит.
Поэтому какой-то сценарий военного вторжения для восстановления порядка в братской Белоруссии вы допускаете?
Вторжение. Танк Т-34 с ним с постамента в Орле, и туда он поедет, да, установит порядок. Ну, о чем мы говорим? Какие у Путина войска сейчас есть? Если они там, если верить Пригожину, там они ни фронт не могут удержать, ни фланги не могут удержать, и бегут, драпают, и там, и вот там есть сейчас версия такая, что вот этот политрук, полковник, который там погиб, да, то ли был, скорее всего, застрелен своими, потому что он пытался противостоять бегству с поля боя. То ли он там в составе загранотряда был, то ли он сам там пистолет достал, начал стрелять. Его на всякий случай там то ли свои, то ли, ну, скорее всего, свои грохнули, чтобы не путался под ногами. Полковник ты полковник, а знаешь, а нам своя жизнь дороже, чем твоя. Вот, поэтому я так полагаю, что у Путина нет силы, военной силы, чтобы покорить Беларусь, если она вздыбится. Войну на два фронта он не выдержит.
То есть какой-то хаос можно ждать в Беларуси, но мы не можем даже предсказывать.
Да? Хаос. Смену власти. Смену, да, наконец-то долгожданную смену власти. И я думаю, что силовики там расколются прямо до самой попы, вот, пополам. И часть силовиков поддержит протест против вот этого ненавистного режима. Часть, наверное, та, которая совершала преступление, пытается его будет защищать как-то. Вполне возможно, там будет военный конфликт внутренний. Вмешаться Путину туда будет крайне сложно. А если он туда еще и влезет, ну, там мало не покажется. Партизанские соединения в Беларуси были самыми крутыми даже во времена Второй мировой.
Про другую страну хотел вас еще спросить, которую тоже обсуждает уже сильно весь мир, это Турция, второй тур выборов президентских. Ваш прогноз, устоит ли Эрдоган? Все действительно совершенно непонятно. И будет ли хорошо Путину или России, если Эрдоган проиграет, как вы оцениваете нового президента, возможно?
Ну, я не эксперт внутренней турецкой политики. Я могу сказать одно. Мои симпатии на стороне оппозиции, потому что любая смена власти, особенно когда она наступает регулярно и в результате мирного избирательного процесса, исключительно полезна для страны. Даже если эта власть придет хуже, чем та, она покажет, что нужно делать или чего не нужно делать. Но в любом случае мы с вами знаем, что даже вот, ну, я привожу Китай. Это авторитарная страна. Власть захвачена, узурпирована с 1947 года, если мне память не изменяет, одной политической партией. Но что сделал Дэн Сяопин? Понимая, что как бы, Китай развалится, придет к тоталитаризму, развалится, и его ожидает судьба в лучшем случае СССР, а в худшем случае еще какая-то более жесткая, он наладил процесс замены лидеров внутри КПК. Он наладил, так сказать, он включил в Конституцию положение необходимости сменяемости, там, одна треть бюро меняется тогда-то, там не более двух сроков и так далее, да, внутри самой партии. И там далее, и включил вопросы экономические, там, о святости инвестиций. И что мы видим? За 20 там, с небольшим лет Китай стал великой державой. Даже внутри партии одной, когда происходит ротация, смена, ну, как бы страна получает нового руководителя, это движение вперед. Сейчас, правда, все там Китай как-то. Все это уничтожено, все эти реформы Дэн Сяопина, поэтому Китай, конечно, ждет скатывания в тоталитаризм, и я думаю, что серьезнейшие проблемы, мы о них с вами, я не знаю, живу я до этих не очень светлых времен, но вы-то точно, и вот увидите, что у Китая начнутся такие проблемы, что весь мир будет лихорадить. Поэтому вот любая смена власти, в том числе в Турции, она полезна для Турции. У них лира обрушилась, экономика в одном месте, вы знаете, в каком. Значит, проблемы с Евросоюзом, проблемы с Соединенными Штатами Америки, какая-то там частичная, так сказать, дистанцирование, полуизоляция начинается такая, мягкая. И вот это потому, что Эрдоган сидит там 20 сколько, 6 лет, если мне память не изменяет?
Ну, 20 точно.
Ну, больше 20, больше Путина сидит. Ну, к нему, как говорится, надо, как говорится, и совесть иметь, да, надо вовремя уходить. Вот ушел бы Путин в 2008 году, у нас бы сейчас с вами не было эфира. Был бы ну, то есть мы с вами как это говорим. Нет, ну, был бы эфир, но я бы уже был в качестве, допустим, какого-нибудь там депутата или спикера Госдумы, пришел бы к вам в эфир, в Москве, вы мне кофе налили, мы бы с вами обсудили новости российской политики и так далее, какие-то партийных, строительских, ну, что-то такое.
Тоска, скучно было бы, скучно было бы.
Знаете, а лучше скучно, чем такая веселая война, когда...
Да, я согласен.
Вот далеко не в рай, а просто в могилу.
Да, это правда. Но как вам кажется, вот все-таки продолжая про Турцию, изменится ли как-то внешняя политика Турции? Но сейчас она как бы, да, лавирует вот такое ощущение, занимается своими проблемами.
Конечно, там... оппозиция идет под лозунгом восстановления, как бы, так сказать, цивилизованного пути Турции. Оппозиция. Она оппозиция представляет демократические силы Турции. И в Турции, как мы видим, в отличие от России, демократических свобод значительно больше. И уж совершенно точно нет таких чудовищных фальсификаций выборов, какие мы видели при Путине. Потому что, ну извините, Эрдоган набрал там 49, и там что-то и 6, или там и 0,5%. Что делать в России? Добавьте еще 10. Да? Конечно. Но там не добавили, там считали честно. Вот я сейчас вчера у меня была встреча с человеком из Турции, ну, наш человек из Турции, он там интегрированный. Он говорит: Геннадий, я тебя уверяю, что выборы были честными. И я могу в это поверить, потому что когда человек набирает 49,5%, чтобы ему там не накидали еще там 1%, значит, все-таки выборы, ну, по крайней мере, там, грубо говоря, на 99% или 95% они были честными. Может, там Эрдоган и набрал 40, там 8, но им там 1.5% как-то чего-то удалось. Может быть, я допускаю. Но в целом, если мы возьмем российские выборы, где там по 20-30% вбрасывают, о чем мы можем говорить? Вот поэтому или вообще, так сказать, переписывают протокол, вообще тупо рисуют результат задолго до выборов. Ну, поэтому, конечно, в Турции есть демократия, она сохранена в значительной степени. Это мы видим по итогам выборов, по итогам политической борьбы. И я надеюсь, что в том числе под давлением и обстоятельств, и международного сообщества, Турция вернется на демократический путь, и это для нее будет огромной пользой. И, в общем-то, если она вернется на демократический путь, если все пойдет нормально, у Турции есть все шансы дальше интегрироваться в общеевропейское, в общемировое пространство, вот эту демократическую коалицию. Но это, как говорится, дело будущего. Поэтому мои симпатии на стороне оппозиции хотя бы поэтому.
Как вы думаете, если оппозиция, да, победит, оппозиционный кандидат, а это объединенная оппозиция, а вопрос со Швецией закроется? Сейчас же не дают Швеции вступить, ну, в НАТО, думаю, якобы скрывают курдов.
Я думаю, может быть, не на второй день, не на первую неделю, но он закроется, конечно. Но вообще, считайте, что Швеция в НАТО. Ну, это формальность. Ну, это формальность, пустая формальность, что Швеция там не написано в бумажке, что Швеция член НАТО. Швеция член НАТО. Точка. Кто сомневается, считайте пункт первый.
В завершение же нашего эфира, смотрю, еще одна новость пришла. Думаю, тоже стоит ее обсудить. По делу о госизмене арестован третий ученый-физик из Сибирского отделения Российской академии наук. И сообщают, соответственно, коллектив ученых, что уже трое выдающихся ученых аэродинамиков института арестовано. Я вспоминаю проект адвоката Ивана Павлова, первый отдел, до этого команда 29. Они много обращали внимание, как пошел вал арестов выдающихся ученых. Я даже вас спросил, просто как человека более опытного, эти все люди, когда с ним беседуют журналисты и так далее, они такие вот патриоты, вы знаете, вот да, вот строю ракеты, защищать родину и так далее, и как будто вот они ничего не понимают, их арестовывают одним за одним, и все не меняется. Вы как вот себе объясняете такое странное поведение?
Вы же историю сталинских репрессий помните?
Помню. Не лично, но помню.
Я понимаю, что не лично.
Я шучу. Да, помню, конечно, помню, конечно.
Даже я лично не помню эту историю, а вот моя мама, допустим, там очень хорошо ее помнила, или там бабушка, или там отец. Отец меньше, он как бы был в стране немножко там. Вот, но тем не менее. Поэтому что можно сказать? Что-то очень похожее на 37-й год, когда там всех подряд арестовывали. Своих, чужих, лишь бы, так сказать. Даже, вы помните, в ГУЛАГе создавали так называемые шарашки из ученых. Они вели там разработки ядерные, военные и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что в большинстве случаев ФСБ, как бы так сказать, накручивает результат, ставит галочки, докладывает, что она пресекает там страшные шпионские действия. Ученые беззащитны. Я объясняю, в чем беззащитность ученых. Когда все процессы закрыты, все экспертизы закрыты, они проводятся структурами, которые являются заинтересованными в сокрытии всех этих данных судебного процесса, они все находятся под контролем ФСБ. И поэтому защиты вот в этих закрытых процессах нет. В России вообще отсутствует, ну теперь что там говорить, в России отсутствует здравый смысл и закон, а вообще отсутствует институт независимой экспертизы. Невозможно доказать свою непричастность к шпионажу. Невозможно. Если тебя обвинили, то тебя осудят не потому, что ты шпион, а потому, что тебя обвинили. И потому, что все идет за закрытыми дверями. И там чего скажут, чего решат, чего напишут, то оно так и будет по истинной последней инстанции и ляжет в основу решения суда. Все. То есть это самые опасные обвинения, которые могут быть. Вот этого парня...
Иван Сапронов, вы имеете в виду, наверное.
Дмитрий Рогозиным работал. Как?
Иван Сапронов, бывший журналист «Коммерсанта».
Какой шпион? Да он этих государственных секретов никогда отродясь не видел в жизни. У него ни одного нет документа с грифом, там, что он ознакомлен с секретной информацией. Ему просто отомстили, обвинили в шпионаже и все, и закрыли все. Ничего там внутри, там черный ящик. Что хочешь, то и делай. Вот это самое опасное, а то, что они сейчас сажают ученых, а почему сажают ученых? Ну, типа как бы они же что-то знают, они где-то исследуют, вот они, а там что такое черный мир? Сейчас нет почти секретов в ученом мире, потому что это обмен. Сейчас идет мировая наука, да, ты открыл какое-то вот это явление, а ты открыл какой-то параметр этого явления, а ты открыл технологию этого явления. И это все объединяется, это все идет сразу в интернет, это все идет, количество вот этих изобретений, оно вот так вот идет по экспоненте вверх. Почему? Ускорился информационный обмен. Информационный обмен в научном мире – это нормальное явление. Ну и тут, пожалуйста, майор Пупкин, которому нужен там звание, квартира, премия, по расчлению начальства, говорит, а я вот изучил шпиона. Вот он, выраженный, вот он, пишет туда. Китайцам пишет, американцам, переписывается с ним о явлениях термодинамики или о явлениях аэродинамики или там о чем-то еще. Вот он, выраженный, вот, смотрите, ату его. Вот и все, вот что сейчас происходит. Ну, а то, что ученые наши поддерживают некоторые путинский режим, но я думаю, что они не поддерживают, все-таки умные люди не поддерживают, по-настоящему умные люди. То есть есть люди образованные, но не умные. Я таких тоже встречал в своей жизни.
Будем надеяться.
А так, дуб-дубом, да? Но с красным дипломом. И таких очень много. А вот по-настоящему умные люди никто не поддержит Путина. Они же понимают, чем все кончится.
Хорошо, если так. Спасибо большое, Геннадий. Наше время, к сожалению, закончилось. Друзья, ваши лайки, подписка, донаты, вы все знаете, комментарии к этому видео. Это было особое мнение политика, полковника ФСБ в отставке Геннадия Гудкова. Геннадий, спасибо, что были с нами.
Взаимно. Удачи всем.